Толкование суры «Эн-Наджм» — «Звезда» во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Аяты первый и второй. Клянусь звездой, когда она падает, или частями Корана, когда они не сходят. Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Всевышний поклялся звездой во время ее исчезновения с небосвода в самом начале рассвета. Это явление является одним из великих знамений Аллаха и заслуживает того, чтобы Господь поклялся им. Согласно наиболее достоверному мнению богословов, упомянутая в аяте клятва относится ко всем звездам. Всевышний поклялся ими, чтобы подтвердить правдивость божественного откровения, которое проповедовал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Между звездами и откровением существует большое сходство. Звезды служат украшением для небес, а откровение и его прекрасные плоды украшают землю. И если бы не истинное знание, которое человечество унаследовало от пророков, то на землю опустился бы мрак, который был бы гуще, чем мрак ночи. Этой клятвой Господь дал понять, что учение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это истина, а не заблуждение, а его помыслы – это не безумная фантазия. Его учение помогает ему идти прямым путем, а его чистые помыслы заставляют его проповедовать этот путь остальному человечеству. Он совершенно не похож на заблудших грешников, имеющих скверные намерения и распространяющих лживые и порочные знания. Всевышний назвал пророка собратом курейшитов, дабы напомнить им о том, что они прекрасно осведомлены о его правдивости и благочестии и знают, к чему он призывает народ. Аяты 3 и 4. Он не говорит по прихоти. Это всего лишь внушаемое ему откровение. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не проповедует среди вас то, что приходит ему на ум, а возвещает вам только то, что узнает из неспосылаемого ему откровения. Он сам следует прямым путем и призывает к нему других. Эти аяты являются доказательством того, что высказывания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые дошли до нас в достоверных хадисах, являются частью божественного откровения. Об этом сказал Всевышний. «Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость». 4 сура, 113 аят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не допускал ошибок, когда рассказывал о Всевышнем Аллахе и обучал мусульман его религии, поскольку он не говорил по прихоти своей, а лишь повторял внушенное ему откровение. Аяты с 5 по 9. Научил его обладающие могучей силой и прекрасным сложением или благоразумием. Он вознесся или выпрямился на наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него, Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха, на расстоянии двух луков или даже ближе. Всевышний сообщил о том, что учителем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был самый достойный, самый сильный и самый совершенный из ангелов Джибрил. Он обладает прекрасным сложением, то есть огромной силой, а также внешней и внутренней красотой. Аллах поручил ему передать откровение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и одарил его физической силой и множеством способностей. Джибрил выполнил поручение Аллаха, донес откровение до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и уберег его от рук сатаны, не позволив ему ни выкрасть что-либо из Писания, ни вписать в него ложь и измышления. Именно этот доверенный и могучий ангел был выбран Господом для передачи откровения, что свидетельствует о том, как тщательно Аллах оберегает свое Писание. Он возник на небосводе над поверхностью земли. Поскольку Джибрил был одним из ангелов, дьяволы не могли приблизиться к нему. Он спустился с небосвода и приблизился к пророку, чтобы передать ему откровение. Он находился от Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на расстоянии двух луков и даже ближе. Речь идет об обычном луке, из которого выпускают стрелы. Это указывает на то, что ангел находился в непосредственной близости от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и передавал ему откровение без каких-либо посредников. Аят 10. Он внушил его рабу откровение. Джибрил был посредником между Аллахом и пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Посредством него Всевышний обучил своего раба и посланника непреложной истине и великой религии. Аят 11. И сердце не солгало о том, что он увидел. Сердце Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не усомнилось в том, что увидели его глаза, и в правдивости ниспосланного ему откровения. Откровение было настолько совершенным и убедительным, что ни слух, ни зрение, ни душа пророка не усомнились в том, что произошло. Его сердце не сочло ложью видение и не отвернулось от него. Существует мнение, что под видением подразумевается все, что посланник Аллаха увидел в ночь восхождения на небеса. Он воочию увидел великие знамения и не усомнился в их истинности. Некоторые толкователи говорили, что речь идет о том, как во время этого восхождения посланник увидел всемогущего Аллаха и разговаривал с ним. Многие богословы отдавали предпочтение именно этому толкованию и, опираясь на него, утверждали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, видел Аллаха еще в своей земной жизни. Однако в действительности речь идет о том, как посланник Аллаха увидел ангела Джибрила, и об этом свидетельствует контекст отрывка. За время пророчества посланник всего два раза видел Джибрила в его истинном обличии. Первый раз это произошло на высшем небосклоне под первым небом, о чем мы уже упомянули, а второй раз – в ночь восхождения на небеса на седьмом небе. Поэтому Всевышний сказал: «Аяты с 12 по 14. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? Он уже видел его другое нисхождение у лотоса крайнего предела». Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз видел Джибрила в таком облике, когда тот спускался к нему. Это произошло возле огромного дерева Сидрат аль-Мунтаха, который растет на седьмом небе. Он называется лотосом крайнего предела, потому что до него доходит все, что восходит с земли или нисходит от Аллаха. Существует предположение, что оно получило такое название, потому что находится выше земли и семи небес, и на нем заканчивается познание творений. Существуют и другие мнения, но лучше всего об этом известно Аллаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Джибрила в этом пречистом месте, где обитают только прекрасные и возвышенные творения, и куда не в состоянии добраться дьяволы и злые духи. Аят 15. Возле которого находится сад-пристанище. Возле самого дальнего дерева находится райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что рай расположен над семью небесами. Аят 16. «Тогда лотос покрыло то, что покрыло, золотая саранча или группы ангелов, или повеление Аллаха. Что это за покрывало, известно только всемогущему и великому Аллаху». Аят 17. «Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не поворачивал головы и не отрывал взгляда от того, что происходило перед ним. Он смотрел только туда, куда ему дозволил Аллах. Он не отступил от предписанного Господом, не сделал упущений и не покусился на запретное. Все это свидетельствует о покорности и благонравии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Воистину, его нрав был самым прекрасным и самым совершенным. Своими превосходными качествами он превзошел всех сынов Адама. Человек может допускать упущения, может проявлять излишества, может уклоняться от прямого пути вправо или влево, но Аллах сообщил, что его посланник был избавлен от всех этих недостатков. Аят 18. «И он увидел величайшие из знамений своего Господа». Имеется в виду рай, ад и многие другие знамения, которые пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, увидел в ночь восхождения на небеса. Аяты 19 и 20. «Не видели ли вы Аль-Лат и Аль-Уззу, и еще третью, Манат?» Всевышний сообщил о том, как лживо и порочно идолопоклонство. Многобожники поклонялись беспомощным идолам, которые были далеки от совершенства и были не способны принести пользу или причинить вред. Их боги были всего лишь пустыми именами, лишенными всякого смысла. Вместе со своими невежественными и заблудшими отцами они придумали для себя этих идолов и нарекли их именами, которыми обманывали себя и других. Божества, которые появились на свет таким образом, не заслуживали поклонения, как и не заслуживали своих громких имен. Язычники полагали, что идолы обладают божественными качествами и придумали для них соответствующие имена. Имя Аль-Лат произошло от слова Аль-Иллах, достойный поклонения и обожествления. Имя Аль-Узза произошло от слова Аль-Азиз, могущественный. Имя Манат произошло от слова Маннан, милостивый. Так язычники исказили прекрасные имена Аллаха и приравняли к нему своих вымышленных богов. Однако от этого их боги не перестали быть пустыми именами и не приобрели божественных качеств. И это ясно каждому, кто обладает хоть каплей ума. Аят 21. «Неужели у вас потомки мужского пола, а у него женского?» Вы не только приписываете Аллаху детей, но и заявляете, что все они принадлежат к слабому полу. Аят 22. Это было бы несправедливым распределением. Разве может быть большая несправедливость, чем дележ, в котором творение получает преимущество перед Творцом? Воистину, Аллах не имеет ничего общего с тем, что вы измышляете о нем. Аят 23. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. Любое воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется ниспосланными Аллахом доказательствами, является ошибочным и порочным и не может иметь отношения к религии. Однако многобожники не обращают внимания на доказательства, которые могут открыть им глаза на истину. Опираясь на свои жалкие познания и в угоду своим желаниям, они строят догадки, пытаясь оправдать многобожие и ересь. До них дошла истина, однако многочисленные догадки и предположения мешают им встать на прямой путь. Аллах разъяснил им единобожие, пророчество и все остальные вопросы, в познании которых нуждаются его рабы. Он разъяснил все это самым простым и самым убедительным образом, обосновав истинность своих наставлений неопровержимыми доводами и доказательствами, которые обязывают каждого разумного человека уверовать и последовать прямым путем. Воистину, после такого разъяснения и стольких доказательств ни у одного человека не может быть оправдания неверию и заблуждению. Поэтому многобожников, которые не желают отказываться от своих лживых теорий и предположений, ожидают вечные муки и бесконечные страдания. Их упрямство и неуступчивость в таком положении – это величайшая глупость и чудовищная несправедливость. Однако все это не мешает многобожникам любоваться собой и строить мечты. Тем не менее, их лживым мечтам и надеждам не суждено сбыться, и поэтому далее – Всевышний сказал. Аяты 24 и 25. Или же для человека уготовано то, чего он желает. Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. Аллах одаряет, кого захочет, и лишает своей милости, кого захочет. Вся власть сосредоточена в его руках, и все происходящее подчинено его воле. А затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к нему сотоварищей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что в день воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубоко заблуждаются. Всевышний сказал. Аят 26. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. Заступничество будет возможно только после разрешения Всевышнего и только за тех, кем Аллах остался доволен. Поскольку Аллах принимает от Своих рабов только деяния, которые совершены искренне ради Него и в соответствии с наставлениями посланника, саллиллаху алейхи вассалям, многобожники не получат желанного заступничества. Воистину, они сами лишили себя милости всемилостивейшего Аллаха. Аят 27. Воистину, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов женщинами. Язычники, которые отказались уверовать в посланников своего Господа и в последнюю жизнь, по причине своего неверия, осмелились совершать злодеяния, ненавистные Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. Они нарекли ангелов дочерьми Аллаха. Тем самым они не только приписали Всевышнему способность рожать детей, которые присущи лишь творениям, но и проявили неуважение к ангелам, назвав их существами женского пола. Аят 28. У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь предположениям, хотя предположения не могут заменить истину. Ни Аллах, ни его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, не сообщали им этого. Даже человеческий разум не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышления многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на него. А что касается ангелов, то эти благородные создания всего лишь приближенные слуги Всевышнего. Они не нарушают его велений и выполняют все, что им приказывают. Но многобожники не ведают об этом и возводят навет на Аллаха. Они опираются на свои догадки и предположения, но ведь догадки не могут служить заменой истине. Истина же всегда подтверждается убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. Аят 29. «Отвернись же от того, кто отвернулся от нашего напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни». Всем своим поведением многобожники давали понять пророку, саллиллаху алейхи вассалям, что они не нуждаются в проповедуемой им истине и хотят делать то, чего желают их души. Тогда Всевышний повелел ему отвернуться от тех, кто отказывается поминать его и отворачивается от мудрого наставления священного Корана. Эти грешники не желают слышать о знании, которое принесет им великую пользу, и стремятся только к благам здешней жизни. Это предел их мечтаний. Хорошо известно, что человек всегда трудится для достижения поставленной перед собой цели. А поскольку целью этих нечестивцев является получение удовольствия от жизни и удовлетворение своих низменных желаний, то и трудятся они исключительно ради этого и добиваются своей цели любыми способами. Аят 30. Таков предел их познаний. Воистину, Твоему Господу лучше знать тех, кто сбился с Его пути, и лучше знать тех, кто последовал прямым путем. Земной мир – это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обещания их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются Писание Аллаха и Сунна Посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и поэтому их познания самые прекрасные и самые славные. Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает своей помощи и своего благословения тех, кто не заслуживает его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении. аяты 31 и 32. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим раем. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли, и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен. Всевышний сообщил, что Он единственный властелин и правитель обоих миров. Все сущее на небесах и на земле подвластно Ему, и Он полновластно распоряжается Своими рабами. Вселенная живет в соответствии с Его предопределением и по Его законам. Он повелевает и запрещает, наказывает и вознаграждает. Он вознаграждает тех, кто покорен Его велением, и наказывает тех, кто осмеливается ослушаться Его. Что касается злодеев, то они получат наказание за неверие и другие менее тяжкие грехи. Что же касается праведников, которые поклонялись Всевышнему и оказывали помощь Его творениям, то они получат свою награду как в земном мире, так и в последней жизни. Но, конечно же, величайшим вознаграждением для них будет благосклонность Аллаха и райская благодать. Они действительно заслужили это, потому что выполняли все обязательные предписания религии, а также избегали прелюбодеяния, употребления алкогольных напитков, лихоимства, убийства и других великих грехов. Однако они допускали незначительные проступки, то есть иногда совершали малые грехи, но они не позволяли себе совершать их всегда или часто. Праведник, который время от времени оступается и совершает малые грехи, не перестает быть благочестивым и добропорядочным верующим, потому что каждому, кто исправно выполняет обязательные предписания и избегает тяжких грехов, Аллах простит все малые грехи и проступки. Только милость и всепрощение Господа спасают рабов Аллаха от гибели, а земли от засухи и разрушения. Если бы не кротость и сострадание Аллаха, то небеса бы обрушились на землю, не оставив на ней ни единой живой души. Но Господь прощает своих рабов, и поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Между пятью ежедневными намазами, пятничными молитвами и постами в месяц Рамадан искупаются все совершенные между ними грехи, кроме великих». Затем Всевышний сообщил, что Он лучше всех осведомлен о судьбах и характерах Своих творений, об их слабостях и недостатках, которые мешают им выполнять многие из повелений Аллаха, об их сильном влечении к грехам, которому они порой не в силах противиться. Вы были слабы и беспомощны, когда Аллах сотворил вас из земли, когда вы росли в утробах своих матерей, и эта слабость всегда присуща вам. Даже несмотря на то, что Он одарил вас силой, достаточно для выполнения всех предписаний религии, вы все равно не можете избавиться от своей слабости. Всевышний прекрасно знает об этом, и поэтому Он осеняет вас своим милосердием, состраданием и прощением. Он отпускает вам грехи и преступления, особенно если вы изо всех сил стремитесь приблизиться к Нему и снискать Его благосклонность и избегаете грехов, которые могут навлечь на вас Его гнев. Но как бы вы ни старались, вы все равно время от времени допускаете ошибки и совершаете грехи, которые вам прощает всемилостивейший и великодушный Аллах, который проявляет к своим рабам больше сострадания, чем мать к ребенку. А раз так, то все вы очень легко можете заслужить прощение Аллаха, да и Он всегда готов внимать вашим молитвам. Не хвалитесь перед людьми тем, что вы чисты и безгрешны, ибо Аллах лучше знает тех, кто богобоязнен. Вера и богобоязненность живут в сердце раба, и только Аллаху ведомо то, что сокрыто в ваших сердцах. Каждый из вас получит вознаграждение, соответствующее его благочестию и богобоязненности, а люди, перед которыми вы хвалитесь, не принесут вам никакой пользы. Аяты 33 и 34. «Видел ли ты того, кто отвернулся, дал мало и прекратил давать вовсе?» Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием повиноваться Аллаху и творить добро. Но, несмотря на это, они не упускают случая похвалиться и ставить себя выше того места, на которое их поместил Аллах. Аят 35. Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его? Если это не так, то он всего лишь дерзкий лжец, возводящий на Аллаха навет. Он не только грешит и творит злодеяния, но и считает себя благородным мужем. Он претендует на знание сокровенного, но он ничего не ведает о нем, потому что правдивые и убедительные свидетельства непогрешимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не оставляют сомнений в лживости его заявлений. Аяты 36 и 37. Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы, Моисея, и Ибрахима, Авраама, который выполнил повеление Аллаха полностью? Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии? А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал: «Аяты 38 и 39. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился. Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Никто не получит чужого вознаграждения, и никто не будет нести ответственности за чужие грехи». Опираясь на эти аяты, некоторые богословы утверждали, что ни один человек не может получить пользы от благодеяний, совершенных другими. Однако это обоснование недостаточно убедительно, поскольку в словах Всевышнего нет прямого указания на то, что вознаграждение не дойдет до человека, если оно будет подарено ему другим. То же самое можно сказать о богатстве человека. Он может распоряжаться только тем, что ему принадлежит, но это не означает, что он не может распоряжаться дарованным ему имуществом. Аяты 40 и 41. Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна. В последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый человек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои злодеяния. А что касается смешанных поступков, то за них человек получит как вознаграждение, так и наказание, соответствующее доле добра и зла в том или ином поступке. Таким образом, воздаяние Аллаха будет проявлением его справедливости и добродетели ко всем живым тварям. Все сущее будет восхвалять его за это, и даже адские мученики войдут в огненную гиенну, восхваляя Господа и преклоняясь перед его мудростью. Они будут испытывать ненависть к самим себе, осознавая, что именно они своими поступками обрекли себя на злые страдания. Аят 42. К твоему Господу предстоит конечный исход, или твоему Господу принадлежит конечный предел. К Аллаху возвращаются все деяния, а в день воскресения и все творения. Аллах является верхом всякого совершенства, и на нем завершаются знания, мудрость, милосердие и другие прекрасные качества. Аят 43. Он заставляет смеяться и плакать. Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние, и все, что заставляет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это с мудростью и совершенством. Аят 44. Он умерщвляет и оживляет. Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того, как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни. Аяты 45 и 46. Он сотворил пару, мужчину и женщину, или самца и самку, из капли, которая извергается. Это относительно не только к людям и джиннам, но и ко всем живым тварям. Сотворение мужчин и женщин, а также самцов и самок из капли семени, является одним из величайших свидетельств величия и могущества Аллаха. Он создает крупных и мелких животных из ничтожной капли семени, которая оплодотворяет яйцеклетку и превращается в зародыш, который, в свою очередь, растет и развивается, пока не вырастает в одно из его творений. Именно так появляется на свет человек, который впоследствии может подняться до высот рая, а может опуститься на самое дно преисподней. Аят 47. На нем лежит сотворение в другой раз. Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах воскресит всех людей из могил и усыпальниц и соберет их перед собой в назначенный срок, дабы каждый получил воздаяние за свои благодеяния и грехи. Аят 48. Он избавляет от нужды или дарует богатство и наделяет собственностью или удовлетворяет. Одних рабов Аллах одаряет богатством, необходимым для существования, которое они приобретают посредством торговли, ремесел и других занятий. А других Он наделяет огромным состоянием, богатыми владениями и большой семьей. Все это милости Аллаха. И Он напомнил рабам, кому они обязаны своим благосостоянием, дабы они благодарили Его и поклонялись только Ему одному. Аят 49. Он – Господь Сириуса. Сириус – это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено им, находится в его власти и не заслуживает поклонения наряду с ним. Аяты с 50 по 52. Он погубил первых адитов, ничего не оставил от самудян, а еще раньше погубил народ Нуха, Ноя. Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты – народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян, соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться пророку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены все до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов. Аяты 53 и 54. Он низверг опрокинутые селения, селения народа Лута, которые покрыло то, что покрыло. Аллах уничтожил селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обрушил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ. Их поселения были перевернуты вверх дном, после чего они были забросаны каменьями из затвердевшей глины. Их покрыло мучительное наказание, которое даже невозможно описать. Аят 55. «В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься? Все милости Аллаха у тебя перед глазами, и в них нельзя усомниться. Всем, что есть у тебя и других рабов, вы обязаны ему одному, и только он может избавить вас от напастей и наказания». Аят 56. «Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели. Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не был первым из посланников. Прежде него к людям тоже приходили посланники, проповедовавшие то же, что и он. Что же вам не нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его проповедях? Разве он не учит вас добру и не предостерегает от зла? Разве он не читает вам ниспосланный мудрым и достохвальным Господом священный Коран, который не имеет ничего общего с ложью и измышлениями? Разве Аллах не уничтожил ваших предшественников, которые отвергали благородных посланников? А если так, то что сможет избавить от Божьей кары грешников, которые отвергают пророка Мухаммада, господина всех посланников и предводителя всех богобоязненных праведников? Саляллаху алейхи вассалям. Аяты 57 и 58. Приближающийся день воскресения приблизилось, и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Близок срок наступления судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, и принесенный им священный Коран. Аяты с 59 по 61. Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете и забавляетесь, или поете, или надменно задираете головы? Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, лучшее и славное из всех писаний? Неужели вы думаете, что ниспослание его невозможно? Поведение многобожников было результатом их невежества, заблуждения и упрямства. Иначе они не стали бы отворачиваться от повествования, каждое слово которого – суть истина. О, люди! Это не шутка и не забава. Это великий Коран. Если бы Аллах низвел его на могучие горы, они раскололись бы от страха перед ним. Оно может сделать ваш разум более совершенным, ваши слова более мудрыми, ваши взгляды более правильными, ваши поступки более решительными, а вашу веру и убежденность более сильными. Посему не удивляйтесь этому Корану, а поражайтесь безрассудству, глупости и заблуждению тех, кто удивляются ему. Вы глумитесь и насмехаетесь над Кораном и его аятами. А ведь стоит прислушаться к мудрым кораническим запретам и повелениям и задуматься над его прекрасными увещеваниями и правдивыми рассказами, как эти аяты начинают покорять сердца, пленить души и заставляют слезиться глаза. Вы пренебрегаете Кораном и не задумываетесь над его смыслом, и это свидетельствует о вашей несмышленности и порочности ваших убеждений. Если бы вы поклонялись Аллаху и стремились заслужить его довольство, то не оказались бы в таком бедственном положении, которому испытывает отвращение каждый благоразумный человек. Аят 62. «Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь». Поклонение – это понятие, объединяющее все слова и дела как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов поклонения Аллах особо выделил земной поклон, что свидетельствует о его пользе и превосходстве. Земные поклоны являются таинством и сутью всего поклонения, потому что они олицетворяют страх и преклонение перед Аллахом. Падая ниц, человек душой и телом смиряется перед ним и покорно опускает самую славную часть своего тела до уровня стопы.